Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, человек, как всегда, очень интересный, потому что у нас только интересные гости. Это профессор Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Я его представлю, как обычно я представляю, а уж этого человека надо представить, потому что, ну, в общем, о нем мало кто знает вообще-то. Потому что это российский общественный деятель, историк и публицист, это известно. Он в прошлом директор Российского института стратегических исследований, так называемого РИСИ, до января 2017 года. Потом стал заместителем председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Кстати, он и был инициатором создания этого движения. Руководитель объединения историко-просветительской организации «Наследие империи» с октября 2020 года. И его звание – генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации в отставке. Он ученый. С 18 года он доцент и заведующий кафедрой истории исторического архива ведения Московского государственного института культуры. Вот мы с ним должны были встречаться 1 сентября, но с 1 сентября у нас не вышло, потому что он, как любой преподаватель, как профессор своей кафедры, он вынужден был принимать первокурсников, да? Я так понимаю?
Ну, начался учебный год, да.
Да. В 70-м году Леонид Петрович закончил исторический факультет Харьковского государственного университета. Он ученик очень известного советского историка, специалиста по истории Болгарии, основоположника Харьковской исторической школы болгаристики и вообще российской советской школы болгаристики Георгия Попова. Они с ним вместе сделали немало, написали немало трудов, и у них есть очень серьезные научные исследования. В 71 по 74 годах учился в аспирантуре Софийского университета, где защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Вот оттуда он и кандидат исторических наук, то есть болгарского университета. Тема у него была тогда, в общем-то, очень популярная. Участие болгарских политических иммигрантов в строительстве социализма в Советском Союзе с 21 по 41 год. Это очень сложная тема по тем временам, она тогда была очень такой... Ну, там надо было обходить очень многие минные поля, потому что болгарские политические мигранты нередко попадали под репрессивный аппарат в Советском Союзе.
Почти 70%.
Почти 70%. И в то время требовалось, конечно, что-то умолчать, о чем-то рассказать, но, тем не менее, что-то взять себе на заметку. Не так ли, Леонид Петрович?
Точно так, да, такая... Тяжелая тема.
А дальше с 74 по 76 год он работал в Институте экономики мировой социалистической системы, это в системе Академии наук СССР, а уже с апреля 76 года по апрель 2009 служил во внешней разведке, то есть ПГУ. Я так понимаю, для начала это было первое главное управление.
Ну, вначале
управление. ПГУ. Да, первое главное управление, да. Потом настала служба внешней разведки.
Потом отдельная служба внешней разведки.
Да, в конце своей службы занимал должность начальника информационно-аналитического управления службы внешней разведки России, где и получил звание генерал-лейтенанта. 29 апреля 2009 года указом президента Российской Федерации был назначен директором Федерального государственно-научного бюджетного учреждения Российский институт стратегических исследований РИСИ и занимал эту должность до начала 2017 года, о чем я уже упоминал. У него он автор огромного количества научных работ и исследований.
Ему... Слово «огромное» не очень подходит.
Нет, я посчитал, Вы скромный человек, я посчитал такое количество научных исследований, в общем-то, у людей, которые только этими должны были бы заниматься, в принципе. А у вас была еще и служба.
Основная работа.
Основная работа, да. Поэтому это огромное количество. И, кроме всего прочего, он, ему присвоено очень много званий, и у него много медалей, орденов, причем и государственного, и общественного значения, благодарности и так далее. Я уже сказал, что автор десятка просто научных статей, монографий, исследований по балканистике и вообще по международным отношениям. Я, наверное, ни в чем не ошибся.
Но я такую подробную справку о себе никогда не слышал.
Определенно, если заглянете в личное дело в бывшем КГБ СССР, в нынешнем СВР, то вы увидите еще более подробную справку, которая вас тоже сильно удивит, Леонид Петрович. Начнем наш разговор с того, что составило в вашей жизни начальный, ну, скажем так, мощный импульс государственной и общественной деятельности. А именно научная работа в области болгаристики. Это редкая специальность, потому что тогда считалось, ну, что такое Болгария? Не за границей курица, не птица, птица, да. А оказалось, что Болгария очень даже за границей. И я-то, работая и живя там, я очень хорошо это понимал и видел и те, и другие тенденции, которые при мне присутствовали. Даже в тот период, даже когда я еще был юношей. В частности, в области балкановедения, в общем, вы тоже, так сказать, сделали многое, потому что у вас языки болгарский, сербский и говорите по-гречески.
Да, сейчас уже очень
Ну, понятно,
тихо,
что практики нет,
и скромно,
да, шепотом,
да, да.
Шепотом.
Но все
сейчас.
Балканы, в общем.
Да. Ну, балканист. Тогда студент исторического факультета Харьковского университета решил посвятить себя болгарской тематике. И даже связал свою научную жизнь с выдающим исследователем болгарской истории, упомянутым мной Георгием Поповым. А в дальнейшем вы даже вместе стали авторами многих научных работ, и тогда Болгария была самым близким союзником СССР. И в верности общим идеям социализма и вообще развития понимания исторического процесса, который считался общим, ни у кого не вызывало ни малейших сомнений. Но я почему-то думаю, что вы, автор диссертации об участии болгарских мигрантов во внутренней жизни СССР в сталинский период, не могли не видеть, что внутри болгарского общества присутствуют и другие тенденции. Не могли не видеть. Я в этом убежден, тем более, что в дальнейшем вы заняли должность, ну, спустя десяток лет, стали должность начальника управления, двух десятков лет, начальника управления, информационно-аналитического управления службы внешней разведки. Вы 4 года учились в аспирантуре Софийского университета, где защитили свою диссертацию, потом вы продолжили научную деятельность в Академическом институте в Москве, и вот тогда вы перешли во внешнюю разведку вскоре, сделав в ней генеральскую карьеру, ну, потом вы вернулись в аналитику, в РИСИ, то есть в Институт исследований стратегических. И вдруг болгары, старые наши друзья, объявили вас нежелательной персоной на целое десятилетие. Я помню этот скандал. Я просто его помню, потому что я его видел в записи, в различных, и я его слышал от очень многих моих знакомых, которые, может быть, некоторые из них даже являются нашими общими знакомыми, считая, что вы приняли участие в некой разведывательной разработке, направленной против них, против болгар. И, видимо, против НАТО, членом которой является современная Болгария, которая раньше была членом Варшавского договора и входила в Совет экономической взаимопомощи. Давайте поговорим о том, как меняется Болгария и вообще Балканы, долгое время охваченные войной и развалом такого мощного государства, как Югославия. Вы владеете сербским языком. Кстати, Болгария в этом процессе тоже заняла свое место в развале Югославии. Расскажите о том, как менялись времена и во что трансформировалось то, в чем никто не допускал и теми, и тени сомнения. Разве что, ну, наверное, не такие универсальные специалисты, как вы. Было ли что-нибудь, что вас уже тогда беспокоило и настораживало? А ведь Болгария всегда была все-таки в зоне влияния России. Всегда, во все исторические времена, в том числе и Россия черпала оттуда нечто свое, и Россия отдавала, и положила там немало жизней, как известно. Вот я прошу вас пояснить, что произошло?
Андрей Петрович, я как разведчик работал в 3 странах, хотя был в десятках, но в долгосрочных командировках я работал в Болгарии, Югославии и в Греции. И надо сказать, что, конечно, наибольшее для меня, ну, что ли, как сказать, больше потрясение, это вот то, что я, посвятивший значительную часть жизни Болгарии, получил 10 лет невъезда. Вот. Правда, не называлось, что это за разведывательную разработку. Там было покруче формулировка, с которой генеральный прокурор выступил. Это попытка изменить стратегическую ориентацию Болгарии на НАТО, изменить ее на Россию. Ну, что каждый нормальный человек вообще-то хочет, чтобы Болгария была нашим другом, союзником, ну, хотя бы другом.
И поэтому... там столько народу купило квартиры.
Да, конечно.
Туда приезжают, болгары подсчитали, что туда каждый год приезжает 200 тысяч россиян. Это только из тех, которые члены семьи, те, кто купили квартиру, там 80 тысяч, по-моему, покупок было, ну, там, члены семьи, там, 3-4 человека. А это там люди, которые там учились. Это болгары, которые учились, учили русский язык. Это русские, которые стали учить болгарский язык.
Да, вообще, в целом, я хочу сказать, что если мы берем Балканы, то, объективно говоря, я вот так всегда считаю, что где-то половина населения Болгарии ориентирована просто на Россию, без разговоров, просто ориентирована на Россию, и она готова принять любое решение, которое будет вести к тому, что Болгария вернется на позиции друга и соратника России. Половина. Вот сейчас, в данной ситуации, несмотря на всю пропаганду, еще какая-то часть, наверное, третья, ну, это как обычно, знаете, вот ни туда, ни сюда, но кто куда, если поведут, то пойдут, да, и совсем небольшая часть, это процентов 15, ну, может, до 20, это люди, которые ориентированы на западные ценности, на западную культуру, на западную политику, вот эта часть, она сейчас запевала. Она поет эти основные песни, вот, что Болгария европейская страна, должна быть связана исключительно с Европой, Россия это всегда несла беду и горе и так далее.
И Россия это вообще не Европа.
И Россия вообще не Европа, да. В этом смысле Болгария уникальная страна. Опять повторяю, я по службе был в 65 странах мира, а в долгосрочной работе это Греция, Югославия, Болгария. Болгария все равно остается уникальной страной. Тебя только за то, что русский, могут обнять, расцеловать, не разбираясь, какой ты русский. А то, может, ты совсем не русский, вы... по духу.
Да, но в принципе, да, то, что ты из Советского Союза, из бывших республик.
Да, или сейчас уже говорят из России.
Из России, да, даже украинцев нами путают, кстати, очень часто. А вы знаете, я даже вспоминаю, ну, такой очень коротенький случай, когда я был ребенком, и мы с мамой попали на пляж, вот, и тогда уже были платные вот эти вот все шезлонги, знаете, ну, они были небольшой платы, а пляж был где-то в Золотых Песках, и там в основном западные иностранцы отдыхали. В Солнечном берегу отдыхали восточные, а на западные, на Золотых Песках, мы почему-то там оказались. И вот мы вышли на пляж, подошла старушка и стала, значит, нам выдавать вот этот билетик, чтобы мы заплатили деньги, и мама стала копаться в кошельке, и что-то нам по-русски сказала, и вдруг старушка сплеснула руками, болгарка, и сказала: «Дорогая, милая, ты русская, я думаю, ты чешка или полячка, тебе бесплатно», сказала она. Это, между прочим, была государственная служащая, эта старушка. Вот такие были времена.
Были, и сейчас остаются такие люди, они есть, и даже есть среди молодежи. Часто говорят, что молодежь потерянная, она уже живет по другим лекалам, другим представлениям. Но на самом деле и среди молодежи есть немалая часть, которая по-прежнему симпатизирует Россию, понимает значение России для Болгарии и в историческом смысле, и в смысле будущего, в смысле дальнейшего развития. Это же не просто так, что нас любят за какие-то там глаза или уши, или там за руки, или за ноги, я не знаю. Это внутреннее осознание, что Болгария останется Болгарией, только если она будет с Россией. И она такой и была. Вы вспомнили социалистический период, и я приехал в аспирантуру. Спасибо вам огромное, что вы вспомнили выдающегося нашего болгариста Георгия Николаевича Попова. Он действительно сделал многое, чтобы я занялся Болгарией. Когда он мне предложил это на первом курсе университета, я сказал: знаете, кроме помидор и перцев, я о Болгарии ничего не знаю, мне это неинтересно. А что вы хотите, чем вы хотите заниматься после ИСТФАКа? Я говорю: я хочу быть археологом. А вы были на практике археологической? Я говорю: не был на практике. Ну, вот, говорит, после практики поговорим. И когда я...
Я же тоже историк, я тоже это прошел, и тоже стал болгаристом.
Да, когда вернулся в начале второго курса, он подошел ко мне и говорит: ну как, будем заниматься в моем научном кружке историей Болгарии? Я говорю, ну, давайте, будем. Археологом я уже...
Очень забавно.
Это специфическая профессия.
Да, ну, разумеется.
Это должен быть характер человека такой, что готов...
И чудесная память еще.
Да, и память, и все, и выдержка, и терпение. Это... Ну, хотя это полезно...
Не обязательно быть разведенным, потому что ни одна жена не выдержит всех этих командировок археологических.
В общем, и я вот занялся Болгарией, вы очень правильно сказали, тему, я думаю, Георгий Николаевич, он вообще был, знаете, это четвертое поколение русской интеллигенции. Его прямые предки были врачами в период Крымской войны.
Да.
Понимаете, это такая линия, ну, коренная, я бы сказал, линия русской интеллигенции. И он смотрел очень далеко. В те времена было смотреть далеко очень опасно. Вот, и вредно, и для карьеры.
И для здоровья.
И для здоровья тоже. Но вот он дал мне эту тему. Я не задумался, некоторое время, а почему он мне дал эту тему? Болгарская политическая эмиграция в Советском Союзе, она, в общем, так называлась, а в диссертации вылилась в социалистическом строительстве. Это обязательно надо вставить эти слова.
Да, иначе... Надо было начинать, как сказал великий Ленин, там же иначе диссертация не начиналась.
Я вот сейчас забегу вперед, потом вернусь. Мы в 89-м году начальник разведки Леонид Владимирович Шабаршин вызвал, я тогда возглавлял отдел соцстран аналитического управления, 89-й год, подполковником был, и говорит, нам задача подготовить для Политбюро по поручению Крючкова, председателя КГБ, аналитический доклад о судьбах социализма в Восточной Европе.
Наконец-то заинтересовались.
89-й год,
да. Наконец-то.
Мы написали этот доклад, это 100 с лишним страниц, но для чтения руководству 4 страницы, аналитическая записка и приложение 100 с лишним страниц.
Аналитика просто.
Аналитика, там, да. Была создана рабочая группа, я ее возглавлял, вот. Леонид Владимирович Шабаршин, умнейший человек, патриот России, именно России, хочу сказать.
Да, человек трагической судьбы.
Трагической судьбы. Он прочитал и сказал, я совсем согласен, но чтобы Крючков это все принял, надо вставить 2-3 цитаты Маркса и Энгельса. Вот я серьезно. Серьезно? Вот такая ситуация. Он читать не будет, говорит. Если этого не будет... Ну, в основной части, не в записке, конечно, четырехстраничной, а вот этой большой странице. Я говорю, а как это привязать? Он говорит, ну, как хочешь, вставь.
Мы их не вербовали.
Короче говоря, мы их вставили. Мы написали, и все подписали, и ушло Горбачеву. Но уже поздно было. Все уже... Мы нигде не ошиблись. С Румынией немножко считали, что она подольше продержится. Мы везде сказали, что конец. Конец социализму. И вот когда я начал заниматься политической эмиграцией, вдруг я, молодой парень, воспитанный в духе, ну, вообще там традиционалистском духе у меня семья воспитывала.
Как вы это... военного, папа у вас военный.
Да, отец военный.
Вы
да.
вообще родились в Потсдаме.
В Потсдаме родился, да.
Да, отец когда папа после в 47-м войны. Году, когда папа там служил.
Остался, да, после войны. Да. Дивизия, в которой он служил, осталась. Потом разрешили маме приехать и так далее. Вот. Но они такие были, они дореволюционного рождения и воспитания. Они были очень традиционная семья была, без таких нововведений.
Это мне знакомо по моей...
Патриархальный, вот так правильно сказать.
Да-да-да, вот у меня все. Такие же.
Но, были, с другой стороны, я комсомолец, я искренне верил во все, что говорилось. Да?
Разумеется, мы жили в одно время.
И я сталкиваюсь с такой проблемой. Люди бегут от смерти. Да, от смертных приговоров, от тюрьмы 10-15 лет, от издевательств, спасается в первой стране социализма, их там принимают, учат, они работают, они получают профессию, ну, все правильно. И вдруг в 37-м, 38-м, 39-м году до 70% репрессированы. И у тебя в голове начинается какой-то слом. Как же так? Они же герои. Они герои. Некоторые партизаны, многие не знают, что...
Подпольщики, да.
Подпольщики, что в 23-25 году было партизанское движение. Мы пытались там социализм все-таки построить значительно раньше, чем в 45-м году. Да, там было настоящее партизанское движение. То есть для меня они в тот период были герои, они бежали, их спасали, и хорошо их учили. Они занимали определенные посты, вносили свой вклад, были ученые, были инженеры, ну, широкие
амплитуды. И Георгий Димитров их не защитил, несмотря на то, что у него была такая возможность.
Более того, к сожалению, я нашел такие данные и сведения, Георгий Димитров сам одобрял и не одобрял списки. Это другая психология этих людей, это другой менталитет. Если он ему неприятен, если он где-то когда-то говорил и критиковал Георгия Димитрова или Васила Каларова, значит, он уже не друг. А если есть установка от вождя народов, отца народов, всех не друзей ликвидировать, зачистить, значит, мы будем их зачищать.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, ну, тем, и сказать тем, которые еще как бы не знают Болгарию вот и прошлого, что в центре Софии, тогда называлась площадь 9 сентября, стоял мавзолей белого камня, вот в отличие от нашего, который, так сказать, там иного цвета, и якобы этот мавзолей там построили чуть ли не за трое суток. Этот мавзолей, в этом мавзолее находился очень долго тело бальзамированное Георгия Димитрова, да, которое бальзамировали, кстати, в Советском, да, Союзе. А вот упомянутый вами Каларов, да, был похоронен около этого мавзолея, как бы с другой стороны, ну, в земле.
Ну, все как у нас.
Да, абсолютно все как у нас, да. Но потом вынесли тело и захоронили в центральном кладбище Софийском.
И вот в конце 60-х, начале 70-х годов у меня в голове вот это, а как так? Как же так получилось, что из 2400 человек примерно, оказавшихся в эмиграции, где-то 1500 или ликвидированы, или пережили лагеря, но мало кто пережил. А я же ходил, мне же нужны были расшифровки псевдонимов, они же не под своими фамилиями многие здесь были. Мне нужны были решения собраний, заседания ЦК, все же в Москве.
При этом вы никакого отношения к разведке туда не имели.
Ничего не имел, я занимался научной работой
просто под руководством студент,
Георгия, да, Николаевича Попова. Да. И я встречался с женами, детьми репрессированных. Они на моих глазах, молодого парня, ну сколько мне там было, 20 лет, они плакали, рыдали, доставали какие-то вещи, какие-то письма. Это вы знаете, ну вот как из огня да в полымя. Вот ты в одно, ты с одним знаменем, с одной верой, а тебе тут в другое, и люди-то это говорят искренне, и ты же видишь эти несчастных женщин, несчастных детей, особенно дочерей, кто уцелел, да? А довелось встретиться, когда один мне показал руку, выживший, в 1939 году его выпустили, да, а у него пальцы все в двери, на допросах, в двери.
Сломаны, переломаны.
Сломаны все.
Не работает рука уже.
Я сам заплакал. Я в таком состоянии. Я потом как-то уже... Прошло несколько лет, приехал мой научный руководитель Георгий Николаевич в Софию, и я его спросил, а вы, подтекст есть вашего задания делать такую диссертацию? Он так на меня посмотрел, говорит, ну вы же взрослеете, работая над этой темой, вы же взрослеете. Представляете?
Да.
Вот
да.
Такие ученые
и вы
были.
Знаете, и вы ведь повзрослели.
Конечно.
И все-таки потом пошли на службу в органы внешней разведки, тогда КГБ СССР, ПГУ. И это, наверное, сказалось, в общем-то, на вашем взгляде, в том числе и на те страны, которые вы курировали в качестве оперативного сотрудника, аналитика, разведчика. Знаете, у нас сейчас заканчивается уже время первых полчасов, когда мы говорим, знаете, время бежит... Да. Так же быстро, как жизнь, уверяю вас.
Точно.
А оглянешься назад, она такая короткая. А когда ты молодой, смотришь вперед, думаешь, да она бесконечная. Время на радио и на телевидении приблизительно выглядит так же. Я хотел бы напомнить, что моим собеседником является генерал-лейтенант внешней разведки в отставке, ученый, профессор Леонид Петрович Решетников, бывший директор РИСИ. И мы продолжим с ним разговор после новостей и очень небольшой нашей рекламы.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Моим гостем является, это я напомню, потому что первые полчаса те, кто слушали, они это, наверное, запомнили, является профессор Леонид Петрович Решетников, он генерал-лейтенант внешней разведки в отставке, бывший директор РИСИ, Российского института стратегической информации. Сейчас он преподает в университете культуры, так понимаю.
Институте.
Да? Институте культуры. Московском институте культуры. А сегодня мы с ним говорим на те темы, которые и ему, и мне, и я думаю, что и вам очень близки. Мы говорили о Балканах, о болгарах, о том, чего стоила наша дружба и наши заблуждения. Но мне хотелось бы перейти к более таким общим вопросам. Если вы, конечно, не возражаете, Леонид Петрович.
Да, пожалуйста, конечно.
К числу их я отношу современную оценку деятельности разведок мира. Вы специалист, вы это знаете лучше других. Они очень разные, потому что принадлежат вот эти разведки разным правительствам, разным режимам, даже разным могучим службам, потому что есть военная, есть политическая разведка, есть разного рода разведки. Но в то же время есть военная разведка, но в то же время разведчики, как, например, ну и полицейские, ну я бы даже сказал, и пожарные, и врачи, и даже учителя, имеют много общего, ну, профессиональные обязанности, заботы, ответственность перед государством, обществом, иногда даже перед конкретным человеком. Разведчики – это тоже разведчиков самих, вот, из разных стран, это тоже по-своему роднит, делая их рыцарями схожих орденов, плаща и кинжала. Ну и разделяет так, что любой недирективный контакт между ними должен расцениваться как величайшее предательство и караться самым строгим образом. Это не касается, конечно, упомянутых гражданских профессий, но разведчиков это касается. И это не абсурд, а правило, которое никогда не будет отменено, иначе служба разведки перестанет существовать в мире, а прежде всего в политике воцарится очень, ну, скажем так, опасный хаос, способный даже уничтожить человечество. А вот вы возглавляли службу внешней разведки информационно-аналитического управления, деятельность которого лежит в основе стратегического, а далее даже оперативно-разведывательного планирования и дальнейшего анализа собранной информации. Это замкнутый круг такой, из которого разведка выйти не может и не должна выходить из него. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете нынешние разведки, которые не только наша российская, а те разведки, которые работают и против нас, и которые, может быть, в какой-то мере иногда являются и нашими союзниками по некоторым деталям, некоторым операциям. Такое тоже случается, иначе будет война большая. И как вы оцениваете профессионализм нынешних руководителей разведок мировых и всегда ли туда попадают люди, которые правильно оценивают существо этой службы?
Ну, я оговорюсь сразу одной фразой и не буду возвращаться. Самая сильная разведка в мире – это разведка наша. Вот, это не вызывает у меня никаких сомнений. Что касается разведок мировых, мне пришлось возглавлять в службе внешней разведки управление по взаимоотношениям с иностранными разведками 4 года.
Значит, я правильно задал вопрос.
Да, вы заняли правильный вопрос.
Этого.
Я был во всех разведках мира, основных разведках мира, встречался с их руководителями или очень ответственными сотрудниками, или же они приезжали сюда, или ЦРУ, и МИ-5, и МИ-6, и
БНД. Ну, МИ-5 – это контрразведка, МИ-6 – это разведка.
С контрразведкой тоже встречались, да. И с французами у нас, и с разведкой, и с контрразведкой, а в некоторых это единая служба. Я хочу сказать, конечно, мы имеем дело с очень опасным врагом, ну, с противником. Для нас любая разведка, в общем-то, противник. Вот такая сейчас ситуация.
И в то же самое время вы похожи.
Разведчики, да, похожи. Вы знаете, когда...
Я даже узнаю друг
вот
друга.
Проводят какие-то консультации там. Идет во время этих консультаций жаркий спор, да? Потом садишься один на один пить кофе. И можно нормально. Без... Я иногда говорил, условно имя называют. Джон, кончай болтать. Давай поговорим нормально. Вот нормально разговариваешь, ты понимаешь, что...
И начинаешь жаловаться. Слушай, он такой начальник у меня, ну такой мерзавец
мелкий. Они часто жалуются.
Такой мелкий мерзавец, откуда он пришел?
Но, понимаете, вот нам надо одно понять. Для многих стран мира, ну, основных стран мира, Россия – это перманентный противник уже несколько веков. Наша страна. она так рассматривается. В любой ситуации мы остаемся противниками. Даже в 90-е годы, когда везде мы сами себе говорили, мы слабые, мы все проиграли, мы проиграли холодную войну, мы вообще никакие, в их документах американских, которые наши славные ребята и в этой ситуации добывали, было написано: Россия – основной противник. В 90-е годы, когда мы хватались за голову, все погибло, спасайся и беги куда хочешь.
Я не сомневаюсь в этом абсолютно.
Да, абсолютно, но наши люди как-то это не воспринимают, думают, что вот какие-то могут быть периоды такого замирения с Соединенными Штатами Америки.
Братания.
Такого, да. Соединенные Штаты Америки должны перевернуться с ног на голову, вот тогда может быть братания, да? Мы потенциально, они рассматривают нас как мирового конкурента. И даже, как это неудивительно, Китай, да, но не только Китай, а Россия обязательно. И Россия даже более лакомый кусок, чем Китай. Россия более опасна, чем Китай. Почему? Мы цивилизационный конкурент. Вот это вот, так как наша цивилизация была разрушена за последние 100 лет, ну, или нанесенные страшные удары.
Ущерб, да.
И люди не воспринимают это. Что такое цивилизационный конкурент? Ну, все смотрят, вот Китай. Это конкурент как держава, как страна, как мощь, как экономика. А Россия, они, ну, те, кто занимается политикой в Соединенных Штатах Америки, или более... глубоком, есть США, есть еще более глубокая формация, да, такая интернациональная. Они воспринимают Россию опасно духом, опасной идеей. Вот что-то они опять родят, да. Мы им помогли родить советскую идею, они нам помогли ее родить, из Запада все-таки это все пришло. Они вон ее как развернули?
Ну, как, из Франции пришла?
Конечно.
Идея коммунизма пришла из Парижской коммуны.
Конечно.
Она
конечно,
и называлась Парижская коммуна. Коммуна, секундочку, да.
Да. Да. Вот, поэтому они нас воспринимают как цивилизационный конкурент, что мы предложим какую-то новый смысл жизни, новую идею, да. Она у нас, правда, старая. Мы ее так или иначе эксплуатируем уже 1000 лет и используем, только плохо используем. Поэтому и такое отношение к нам, западных политиков, и отсюда западных разведок. И чем еще отличаются некоторые западные разведки? Прежде всего, это английская разведка, американская разведка, ну, в какой-то степени Моссад. Это отсутствие... каких-либо нравственных принципов.
У них отсутствует, главное, иллюзии. У разведчика вообще иллюзий не должно быть. А бывает такое, что, ну, знаете, на нуле иллюзии, а бывает с большим минусом. Вот если представить себе эту вот такую прямую, ноль там плюс, ноль минус, такой в большом минусе, и чем дальше в минус, тем конечно, больше враги.
Да. Ну, вот они готовы, они мастера очень грязных провокаций. Очень грязных провокаций. Для нас, вот сейчас, российской разведки и советской разведки последнего периода, там последних, ну, брежневского времени, допустим, да, и там горбачевского, это немыслимо. Такие провокации, которые устраивают англичане, американцы.
Ну да, нужно взять, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай расстрелят по BBC.
Это может быть. Но устраивать сцены на весь мир, спектакли с использованием детей, с использованием смертных случаев и так далее, это только они. Это они мастера на это дело. У нас просто не получится. Ну, нам не поверят просто. Ну, это, скажут, это фантазия или это спектакль. Вот. И поэтому, когда говорим о разведках, надо иметь это в виду. Мы же даже, если количественно, они нас превосходят, ну, американская разведка. Там в аналитическом управлении, ну, раньше, когда я еще служил 10 лет назад, ну, было там 3500 человек, представляете, аналитическое управление. 300...
Да, они ведь черпают, вот это интересно, они ведь черпают личный состав свой, своих работников, они ведь черпают из гражданских учреждений. Ну, причем они долго наблюдают за человеком, они берут только умного человека, того, который им нужен, определенную должность, конечно, у них конкурс. Конечно, у них испытательный срок и так далее, кого-то отсеивают, кого-то оставляют, но вот вы назвали 3000 человек, можете себе представить, из какого же количества людей они отбирают эти 3000 человек, причем это не единственная служба.
Конечно, в США это не единственная служба, которая занимается разведкой. Надо сказать, но с другой стороны, я тоже очень хочу это подчеркнуть, у нас часто говорят... Мы пали под ударами Запада, Советский Союз. Я с этим категорически не согласен. Удары Запада сейчас, например, удары сильнее, чем были тогда. Сейчас у них такие возможности. Ну, например, развод...
Ну, там коэффициент технологий какой высокий.
Это да.
По сравнению
но
с тем,
даже смотрите, все разведки коэффициент соседних стран – это просто отделы ЦРУ.
То есть, то, что были нашими союзниками, скажем, по Варшавскому договору, да, то превратились в их союзников, в их отделы, в их микроуправление, которое занимается определенным... Кстати сказать, вот вы сказали, что вот там у нас была и дружба была с разведками и так далее, у нас была дружба, скажем, вот мы все время о Болгарии говорили, дружба с болгарской разведкой, но я очень хорошо знаю, что бывшие сотрудники болгарской разведки и контрразведки, и полиции, в том числе уголовной, которые перешли на работу в политическую систему, они учились очень часто у нас.
Ну, сейчас уже вычистили.
Ну, их тогда, такая чистка тогда была. И первые антироссийские, там, против контрроссийские отделы создавались на основе именно этого личного состава.
Да, а надо иметь в виду, что разведки социалистических стран Восточной Европы, это были сильные. Болгарская разведка была очень сильная, это я сознанием дела говорю. Польская разведка, ГДР... Это очень сильные разведки были. И все это теперь, вся эта традиция, опыт и этот... Ну, одно дело, представляете, вот обычный наш гражданин, с ним заводит разговор американский разведчик, но он, например, гражданин Украины. Как украинский разведчик. Но на самом деле он американский уже разведчик. Все. Нет независимой разведки Украины, нет независимой разведки Болгарии. То есть, а у нас отношение какое? Ну, одно дело с тобой начинает американец, заговаривать, ты думаешь, о, может, это,
да, да,
подальше,
да, да.
Ну, его.
Да.
А другое дело, какой-нибудь литовец.
Не поеду я в болгарский Будапешт.
Да, или какой-нибудь вот украинец, или болгарин, или чех, там, или словак, вообще это дружественное, до сих пор тоже население к нам, да.
Ну, они близки болгарам даже,
да,
такие.
Вот это сейчас изменилось. Я считаю, что вот я работал начальником аналитического управления последние годы. Да, РИСИ – это же аналитический центр управления внешней политики администрации президента. Что такое РИСИ? Да, все это стекалось. И ты понимаешь, что их действия сейчас превосходят то давление, ту активность, которая была в советское время. Я к чему это все веду? Это всегда было, есть и будет. Мы не упали под ударами западных спецслужб или Запада. Мы сами изнутри развалились. Как разваливалось, вы меня все про Болгарию спрашивали в первой половине нашей беседы. Я приехал в Болгарию в 1971 году, у меня был шок. Я приехал не из Костромской области и не из Ивановской. Я приехал из Харькова. Из довольно богатой области.
Я бывал там, я знаю.
Да, но когда я увидел, что из себя представляла тогда Болгария, двухэтажные каменные дома в каждой деревне, скотина всяческая во дворах, люди не знают, что такое мороженое мясо, а едят мясо или охлажды.
Вообще говоря об овощах.
Не, это вообще...
А фрукты?
Вообще, я когда...
А магазины полные трикотажа различного.
Да, трикотаж, да, такой.
Обувь,
да,
великолепная, да.
Какая не за границей. Да, я говорю, у меня был шок. Я когда... Я питался все время, сами знаете, тоже 3 с лишним года в столовой студенческой. Я всегда думал... Я считал, что я в ресторане питаюсь. Так нас кормили. Так мы жили в Харькове, в большом городе, почти миллионом и миллионом.
Да, очень-очень достойный город, да.
Но такого...
Это все-таки бывшая столица, кстати, Украины первая.
Да.
Не Киев, а
такого,
Харьков.
Вот такой, такого комфорта я не испытывал. Никогда не видел. Но начинаешь задумываться, а почему мои мой соквартирант, с которыми 3 года, как братья, мы жили в одной комнате, да, болгарин, его друзья, которые стали моими друзьями, мои коллеги по кафедре. Почему все время такой жесткий критический настрой? Жесткий критический настрой. От чего такая критика? И в конце концов понимаешь, что все, да, не хлебом единым жив человек. Не хлебом единым жив человек. Не хватало людям возможности самовыражаться. Не хватало людям делать то, что ему хочется делать.
Он свободы передвижения.
Да, он, хватало. Может, не химик. Он, вообще-то, фермер. Но по воле судьбы фермером не мог стать. Ну, не мог, потому что не разрешено было, да, ограничение было. Он стал химиком, да. Когда пала, ну, условно, социалистическая власть, он бросил эту химию. Он стал...
Виноград растить. И теперь его французы из его винограда гонят хорошее вино. Потому что болгарское вино никуда не идет, кроме как в самой стране.
Хотя вино очень приличное.
Хотя очень приличное, даже порой не хуже французского.
Поэтому все изнутри, в Болгарии тоже изнутри, несмотря на то, что они жили, уровень жизни их был выше, и я утверждаю, готов доказать это, что значительно выше, чем у нас, да? Хотя мы к ней снисходительно в этом смысле.
Я свидетель этого, да? Я с вами абсолютно согласен.
Да, а все равно вот сама система такова, что она постоянно вызывала у пассионарных людей, у людей способных, у людей, желающих что-то сделать, постоянно вызывала раздражение, мотивация, ради чего это я делаю. Ради чего, ну, хорошо, у меня там родители в деревне, они мне все присылают, продукты, все. Тут я буду на 120 левов спокойно существовать и так далее. То есть, вот наша система лишала мотивации.
Это вот обычного болгарина,
да, студента. Мысли, да, обычного, да, вот да. Я его пытался добиться, говорю, Георгий, ну, так здорово у вас, ну, так хорошо. А ты все недовольный.
Да чего тебе надо? Я тоже с такими Георгиями, кстати, сталкивался. Знаете, прям, но только, правда, из области интеллигенции в основном. Но я понимал, что их, так сказать, беспокоит, то, что нет свободы передвижения. Им очень хотелось бы в Париж, в Вену. Кто-то бежал, кстати сказать, и не возвращался. И очень сожалел потом об этом, потому что там он начинал голодать. Там он прибежал, первые 3 дня его очень любили, 4 дня. Потом сказали, теперь давай, зарабатывай. А как зарабатывать? Ты где зарабатывать? Здесь свои, знаете ли, зарабатывают, а не чужие.
Знаете, мне один, очень не буду называть фамилию, не имею права, очень высокого уровня сотрудник ЦК КПСС, на последней встрече Тодора Живкова и Леонида Ильича Брежнева присутствовал. Леонид Ильич Брежнев, когда вошел, сказал: «Здравствуй, дорогой Эрик, и как у вас там дела в ГДР?» Да? Когда эта беседа закончилась, это реально, это не анекдот. Когда беседа не закончилась, Тодор Живков обратился к вот моему этому хорошему знакомому и говорит: «Все, все пропало. Вам конец и нам конец». Это сказано было еще...
Тодора с Эриком перепутал. Да, болгарина с немцем.
Да. «Вам конец и нам конец». Ну, Тодор Живков же был человеком... Как к нему не относись, но это один из лучших был руководителей социалистического лагеря, да, в том плане, что он делал для своей страны, вот, и у него были данные, это пророческие такие видения, он сказал, наконец, то есть система сама умирала, дело не в западной атаке.
Ну, тот же все-таки учитель был по образованию, по-первых.
Да, и такой у него, видно, родовой какой-то крестьянский такой взгляд.
Да, его дом, я вот, кстати, смотрел, где он жил, смотрел так. Ясно, что это было сделано под него, но не спрячешь реальность истины.
Поэтому разведки работают, всегда работают, будут работать, никогда не остановятся, потому что, опять повторяю, Россию они воспринимают, нашу страну, как опасную альтернативу западной цивилизации. Именно как западной цивилизации. Все силы бросаются в гуманитарную сферу. Почему меня болгары запретили 10 лет въезда? Да мы занимались чем? Организацией концертов. Ну, уже когда я вот на общественной работе. Памятники. совместной нашей боевой.
Нет, славы. Они не могли вам забыть то, что вы были начальником информационно-аналитического управления КГБ сначала, потом
СВР. Нет, КГБ я был на младших должностях.
Ну, хорошо, пусть так. Пусть, ну, были оперативником, были, так сказать, разведчиком в поле, да? Да. Вот, но это тоже не забывается. Это,
не,
это
но имейте в виду, что я...
Потом стали аналитиком.
Как начальник аналитического управления я был представлен болгарской разведкой открыто, это не скрываемо. Они это знали. Что вы,
да, и они везде это писали, генерал-лейтенант российской внешней разведки. Да. Но они вам не забыли, что вы были директором РИСИ, который они воспринимали как бы такую крышу для разведки, хотя в РИСИ великолепные ученые-аналитики. Да, мне часто с ними приходилось выезжать в различные командировки, на конференции, и я всегда восхищался уровнем знаний, которые привозят эксперты РИСИ.
Сильный институт, да, что тут говорить. Но в заключение в этой теме, еще раз подчеркиваю, мы постоянно будем объектом негативного разведывательного воздействия на нашу страну. Не наступит никогда такого периода, когда этого не будет.
С этим просто надо смириться.
С этим смириться и противостоять этому.
У нас появилось такое правовое понятие, как иноагент, который присваивается там Минюстом, некоторым организациям. У нас осталось с вами 4 минуты на разговор. Хотелось бы уложить ответ в этом. Я когда-то столкнулся в Штатах, я был там в командировках, в том, что они тоже признают какие-то иноагентами, если ты приехал с какими-то задачей, изучение просто их жизни, даже не секреты какие-то их выведут, ты должен прийти в департамент, зарегистрироваться как иностранный агент. Вот, после чего за тобой будет наблюдать. Если нет, то расследование ФБР, суд и долгий-долгий срок. Это было. Мы теперь как бы применили тоже это понятие иноагент, как бы хотите так, пусть будет иноагент. Но мы-то его применяем в отношении своих граждан, а они его применяют в отношении чужих граждан. Вы видите что-нибудь общее между этим? Или это все-таки у нас какая-то странная политическая кампания, которая должна все-таки когда-нибудь закончиться? Ведь речь идет о средствах массовой информации.
Но смотрите, в политической и гуманитарной сфере многие десятилетиями получали средства из-за границ.
У нас 2 минутки осталось, если возможно.
Вот и все. Вот и все. Кто платит, тот заказывает музыку. Одно дело, конечно, деньги на лабораторию по разработке вакцины, а другое дело деньги для гуманитарной, идеологической, политической
деятельности. То есть это вполне оправданно?
Конечно. Ну, у нас же народ не глупый, есть эта пословица, кто... платит, тот заказывает музыку. Ну, так оно и есть.
Тот девушка танцует.
Но получает Андрей Петрович Бенев деньги на свою деятельность как активного участника средств массовой информации. Откуда? Кто, зачем?
Я зарплату здесь получаю.
Да, вы получаете из российских источников. Да. А они получают средства для... Значит, они вынуждены даже, если ты по наивности считаешь, что ты взял, и все будет нормально, но ты вынужден будешь играть эту музыку. Ну, вынужден. И это обязательно надо было вводить, потому что у нас столько было загрантованных вот таких средств массовой информации, отдельных экспертов и так далее, куча загрантованных, и они вынуждены, ну как, ты же лишишься этих денег, если ты не будешь танцевать под эту музыку.
Значит, это, в принципе, вполне оправданно.
Я считаю, что да.
Но американцы все-таки этим статусом награждают иностранцев. Они своих-то не награждают, хотя своих, кто знает, может, просто сразу сажают. И вот такое именно, тоже. Но да. ФБР – это серьезная организация, контрразведка. Да. В основном, хотя они выполняют некоторые функции, которые у нас, например, там, в уголовной сфере расследования. Спасибо, что вы к нам пришли, Леонид Петрович. Я хочу представить еще раз нашего гостя, который был у нас. Это профессор Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, бывший руководитель РИСИ, Российского института стратегических исследований, а ныне преподаватель, профессор...
Заведующий кафедрой.
Даже заведующий кафедрой. Вот это впервые.
История
исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В эфире был Андрей Бинев. Всего вам доброго.